Петр Алмазный, Игорь Минаков, Жуков. Книга вторая. Зимняя война. Глава первая. Старший наряда, судя по петлицам в звании сержанта госбеза, оглянулся на человека в идеально сшитом явно заграничном костюме. Это был Зворыкин, которого я несколько часов тому назад видел в Кремле. «Георгий Константинович», — обратился он ко мне и повел рукою, — «позвольте мне разрешить это недоразумение». «Если вы называете это недоразумением», — хмыкнул я, — «то давайте». С этими словами я протянул браунинг Сафронову и сержанту, и тот сунул его в карман глифе. Двое других нацепили на профессорскую дочку наручники. Журналисты все еще стояли, задрав руки в гору. Чекисты отняли у них камеры, но этим пока и ограничились. Получив мое разрешение, Зворыкин едва ли не подпрыгивал на ходу, легко прошелся по номеру, и сотрудники НКВД расступились перед ним с почтительным видом. Его взгляд скользнул по иностранным фотографам, застывшим с поднятыми руками. — Эти господа из Associated Press, кажется, заблудились, — произнес он. — Ну что ж, придется вам ответить на несколько вопросов наших органов. Уведите. Чекисты вывели иностранцев. Затем Зворыкин повернулся к Сафроновой, которая сжалась у стены. Я с любопытством наблюдал за происходящим. Вдова незадачливого диверсанта явно знала серого кардинала, но благоразумно помалкивала. — А вам, Ольга Ивановна, позвольте выразить соболезнования по поводу вашего недавнего нервного срыва. Вам требуется покой и лечение. Он кивнул одному из чекистов. — Полагаю, вам будет обеспечено уютное местечко в ведомственном санатории на неопределенный срок. Она промолчала, и ее тоже вывели из номера. Дверь закрылась. Мы остались с серым кардиналом с глазу на глаз. Зворыкин достал портсигар и предложил мне. Я отрицательно мотнул головою. Он не спеша прикурил. — Вы проявили завидное хладнокровие, Георгий Константинович, — сказал он, выпуская дымок. — И умение отделять зерна от плевел. Мелкая провокация. Жалкая попытка испортить вам репутацию. Те, кто ее устроил, не понимают, с кем имеют дело. Он помолчал, видимо, давая мне время оценить ситуацию. Я же не торопился высказываться по поводу произошедшего. Его мнение меня тоже не интересовало. А вот что ему от меня потребовалось, это понять бы не мешало. Но давайте теперь поговорим откровенно, товарищ Жуков. Не дождавшись от меня реакции, снова заговорил он. Ваши реформы, они требуют не только воли Политбюро. Для их осуществления нужны ресурсы, технологии, станки, которых у нас нет, и лицензии, которые нам не продадут. Я молчал, ожидая продолжения. Я вам открою маленькую тайну. Мой двоюродный брат Владимир Казмич эмигрировал в Соединенные Штаты. У него обширные связи в деловых кругах, и есть люди, которые смотрят на ваши успехи на Холхенголе с большим интересом. Они видят в вас, скажем так, потенциального партнера. Человека, который понимает, что современная армия не может быть построена на одной лишь революционной риторике. Становилось все интереснее, но я по-прежнему молчал. Он натянуто улыбнулся и даже подошел ближе, понизив голос. — Я могу быть вам полезен, Георгий Константинович. Например, могу организовать канал для получения того, что вам нужно. Оборудование для заводов, техническая документация, даже неофициальные консультации лучших инженеров. Все это.